Я не помню, я говорил, может быть, или нет, о том, что это первое Евангелие, которое слышали христиане. Потому что послание апостола Павла, первое послание Коринфянам, оно было написано и по церквям разослано раньше, чем были написаны Евангелия. Поэтому, когда мы читаем в 11 главе первого послания Коринфянам, с 23 стиха, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечера и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Вот, то есть это были... На самом деле, цитаты, которые произнес Иисус. И впервые христиане читали, которые лично Иисуса не знали, естественно, не были свидетелями этой сцены, Тайной вечери. Они могли прочесть это именно из послания, услышать об этом из послания апостола Павла. И я бы хотел также, может быть, поделиться тем, какие правила существуют у нас для принятия причастия. В 29 стихе. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Здесь такой момент, люди понимают иногда превратно, начинают переживать, а может быть, я не буду причастие принимать. У нас в церкви бывает, разносишь причастие, и брат один не принимает. Я потом подхожу, спрашиваю, а что? Что случилось? Вот я вчера с женой поругался. Ты поэтому причастие не принимал? Ну да, там же написано, кто вот недостойно принимает. Раз я вот в ссоре с кем-то, значит, я не имею права принимать. Но здесь в послании к Коринфянам апостол Павел напоминает не о том, что при любой такой вероятности, да, когда мы постужены, например, мы не пойдем туда, где дети, чтобы нам кого-то не заразить, да? Как будто бы принятие причастия при каком-то малейшем грехе непозволительно. На самом деле речь идет не об этом. Речь идет о размышлениях над телом Господним. И люди, которые жили в те годы, они делились на определенные категории. Были богатые люди, сидели дома целыми днями, рабы там работали, в полях, в виноградниках, они ничего не делали. И вот они к вечеру уже, поспав до 12, на расслабоне, пообедав, приходили туда ужинать. Придут с собой, еду принесут, наедятся, напьются, пили-то не воду, естественно, и не сок виноградный, а уже забродившее вино. И такие хмельные, веселые ждут. И тут уже подтягиваются трудяги, рабы, уставшие, изнуренные к вечеру. И вот тут уже крошки валяются, объедки какие-то, кости от курочки. Все такие уже навеселе. Они уставшие, голодные, приходят на вечерю Господню. И вот такое жуткое неуважение к телу Христову возмущает апостола Павла. И об этом он пишет: «Достойно принимайте». То есть относиться друг к другу с почтением, с достоинством. Друг друга ждите. А кто хочет есть, ешьте дома, до этого пишет Павел. Поэтому не бойтесь принимать причастие именно в том отношении, что я там где-то там... На красный перешел, теперь я все, не могу принимать причастие. Или с кем-то там, кому-то грубо ответил, не могу принимать. Нет, совсем не об этом идет речь. Причастие – это заповедь, которую повелел сам Господь Иисус Христос. И это то, что мы, совершая, причисляем себя к Церкви. Таким образом, мы с вами становимся частью Христовой, частью Церкви. Но в то же время, если вы... Человек некрещенный, не примирившийся с Богом, не заключивший завет с Богом, или, может быть, вы на замечании в вашей церкви, на отлучении, я не знаю, или просто случайно пришедший человек, то мы просим таким образом воздержаться от принятия причастия. Но в любом случае это остается на вашей совести, наше дело вас предупредить. В то же время, я думаю, что любой человек, даже если вы из другой церкви, из другой общины, вы также можете наравне со всеми причастие принимать. Как вот мы сегодня с вами, у вас здесь гости, но близкие родственники, тем не менее, да? Вот, но мы с вами вместе будем сегодня принимать причастие. Хорошо, я надеюсь, мысль главная понятна. Причастие принимать не бойтесь. Кстати, сегодня в церкви у нас не было причастия. У нас некоторые члены церкви приходят только на причастие, на собрание. Все остальные дни игнорируют. И мы решили перенести на следующее служение, чтобы вот немножечко, так сказать, сломать систему. И у нас получилось. Людей было сегодня побольше, а причастия не было. Сказать в следующий раз. Вот, хорошо. Итак, друзья, прошу также, не знаю, у нас принято таким образом, что те, кто причастие не принимают, они продолжают сидеть. Вот, те, кто принимают, они остаются стоя. Но, когда мы молимся за чашу, за хлеб, просим из уважения пред Господом вставать всех в молитве. Хорошо? Сегодня мы хотели поговорить на очень важную тему. Я думаю, что именно Бог вложил мне эту возможность поговорить об этом. И я в последнее время именно склоняюсь к такой тематике говорить о природе Бога. Потому что я уже верующий не так, может быть, и давно по меркам многих людей. Кто-то родился, может быть, уже в верующей семье, кто-то гораздо дольше меня в вере, но я в вере именно в служении. С 95 года был рукоположен уже на служение. К Богу пришел где-то году в 93-м. И вот за эти 30 лет, я помню, проходило множество этапов, вот именно церковь, протестантизм и даже православие. Многие церкви проходили через различные изменения, какие-то трансформации. И я помню, что на моей памяти были темы, связанные с духовными дарами, с возрождением в духе, с рождением в духе, с о том, какую музыку в церкви можно использовать для богослужения. Различные были тематики, связанные с харизматическим движением, с пятидесятническим, с тем, что есть Евангелие процветания, есть какие-то Евангелия благословения, есть движение веры, и служение исцелений, служение каких-то чудотворений, когда люди на сцене там могли и гавкать, и крутиться, кувыркаться, что-то еще делать, танцевать можно, нельзя. То есть множество различных этапов в таком духовном становлении в нашей стране и в мире, пожалуй, может быть, где-то даже. А потом был момент, связанный с тем, что вот новое, как это называлось, было такое движение, новый мировой порядок, что-то такое с этим связано было. О том, стоит ли христианам идти в политику, и вообще, может ли быть христианин в политике, нужно ли иметь активную гражданскую позицию. Потом стал вопрос службы в армии, насилия, защиты, сопротивления, несопротивления, влиять на власти, поднимать бунты, революции. В общем, множество этапов проходило за этот короткий период церковь. И за всем этим как-то утерялось, а в чем, собственно, суть христианства. Много рассуждали о том, как верить, в какой форме верить, какие формы использовать. И казалось, что какое-то новое веяние приходит именно в христианство, что новые формы, какие-то современные, прогрессивные. И вдруг я замечаю последние несколько лет скатывание к очень неприятным тенденциям. Как то, собственно, Бог ли Иисус? Интересно, когда некоторые люди говорят, что вот, мой дедушка стал наконец-то говорить, что он, может быть, поверит в Бога. Или там что-то говорит о Боге, или говорит слава Богу. И мы радуемся, да, наконец-то вот хотя бы какой-то шаг к Богу человек сделал. Но что это значит? Можно ли просто верить в Бога? Можно ли просто признавать, что Бог есть? А кто такой Бог? Достаточно ли этого для спасения? И в последнее время стало очень сильно набирать тенденцию и силу вот движение, связанное с отрицанием Троицы. И самое главное, с отрицанием божественности Иисуса Христа. Ну, понятное дело, что если отрицается Троица, то и автоматически отрицается и божественность Иисуса. И зачастую возникают мысли, а собственно, так ли это важно? В церковь ходим? Ходим. В Бога веруем? Веруем. Что еще нужно? Нужно ли прям так зацикливаться? А Бог ли Иисус? Так ли это важно? И я понимаю, что самая главная идея, самая главная мысль, против которой восстает мир, против которой восстает сатана, это именно божественность Иисуса Христа. Это самое главное то, в чем сатана хочет посеять сомнения. И эти сомнения, к сожалению, не то что сеются, они, кстати, сеются успешно, но еще и дают всходы. Я видел некоторых проповедников, у которых церковь, я не знаю, максимум человек 200, ну максимум. Но подписчиков у них сотни тысяч на YouTube, просмотров миллионы. И самое удивительное, люди ставят лайки, ставят восторженные комментарии. Я ужасаюсь, неужели им эта мысль приятна? Неужели им радостно от того, что Иисус не Бог? Если мы называемся христианами, какой смысл так называться, если Иисус не Бог? Какой смысл в христианстве, если Иисус не Бог? И почему я решил об этом говорить? Потому что зачастую мы себе даже не отдаем отчет. А почему мы верим, что Иисус Бог? На каком основании? Если мы сами в себе в этом не утверждаемся, то нам очень легко посеять в нас сомнения врагу. Если мы в этой истине не утверждены. Зачастую мы живем, мы считаем себя христианами, мы как-то считаем, что Иисус Бог, но нам повезло, к нам никто не подошел, в нас никто сомнения не посеял. Как в свое время подошел змей, подполз, я не знаю, что он там, когда еще ему в фильме ходить, до того, как был проклят, к Еве и сказал ей, а правда ли сказал Бог? Сомнение. Главное – посеять сомнения. И как начинают современные учителя этих ересей? Они начинают использовать Божье Слово и, вырывая из контекста, начинают трактовать его под определенным углом. И если мы с вами не подготовлены, если мы с вами в этой истине не утверждены, не просто фанатично утверждены, знаете, когда вот, ну, потому что так пастор сказал, потому что так правильно, но если мы внутри себя не имеем правильного понимания, почему это так, это не вера, это фанатизм. Потому что именно фанатизм убеждает тебя верить во что-то, независимо от доказательств. Но проблема вся в том, что не Никейский собор придумал божественность Иисуса Христа. Не какие-то непонятные православные, делая синодальный перевод, придумали божественность Иисуса Христа, как заявляют некоторые. Об этом нам говорит Писание напрямую, и мы можем напрямую к Писанию с вами обратиться. Итак, Иоанна, 5 глава, с 22 по 24 стих, начнем с первого отрывка. Иисус говорит, «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Истина, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Здесь мы с вами видим очень яркое, очень явное провозглашение, когда Иисус говорит о Себе. «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца». Что значит чтить Отца? То есть воздавать Ему какие-то определенные почести. Иисус проводит прямую параллель между собой и Отцом, ставя знак равенства. Есть такой известный исламский проповедник Закир Найк, который постоянно напоминает о том, что «покажите мне в Евангелии, где Иисус говорит, я Бог, поклонитесь мне». Вот здесь Иисус говорит, я Бог, поклонитесь мне, чтите меня, так же, как и Отца. Где, когда, какой пророк, какой ангел, какой человек призывает воздавать себе такие же почести, как и Богу? Ну, мы не берем в расчет какую-то еретическую или языческую литературу, но нигде в Писании такого нет. Чтобы кто-то посмел или призывал воздавать себе такие же почести, как Богу. Ни Авраам, ни Моисей, никто из апостолов, никто из пророков к этому не призывал. И Иисус прямо говорит, что необходимо его чтить. То есть мы с вами здесь видим, что Евангелие откровенно говорит нам, что Иисус откровенно и однозначно, не как-то витиевато, учит о том, чтобы его чтили так же, как Отца. Раз Отец Бог, то и Иисус тоже Бог. И что самое важное, он здесь говорит: «Истина, истинно говорю вам». Это очень необычная фраза. Если бы мы понимали на арамейском или на иврите, она звучала бы так: «Амен, амен». Так никто не говорил. Так эту фразу никто в простонародье не использовал. Учителя закона такую фразу не использовали. Книжники такую фразу не использовали. Никто из учителей такую фразу не использовал. Она нам подчеркивает важность той информации, которую Иисус хочет сказать. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную в паре с Отцом». Поэтому здесь уже ясно понятно. Невозможно просто верить в Бога. Невозможно просто чтить Отца без того, чтобы воздавать те же самые почести Иисусу Христу. Я замечал, что некоторые христиане Иисусу даже не молятся. Какое-то смущение возникает. То есть нет понимания в своем разуме, как тогда вот такого. А надо ли молиться Ему? Как вы думаете, надо? Конечно, конечно. И мы должны отдавать себе отчет в том, почему. Не просто слепо доверять пастору, проповеднику. Кстати, как принято у нас в протестантских церквях и у баптистов в частности, вы должны критично относиться к тому, что вы слышите с кафедры. Любой из вас может брать Писание и проверять. Я вас к этому призываю. Не надо просто слепо принимать все, что вам говорят. Здесь нету ничего страшного, постыдного. И самое главное, что для проповедующего нету ничего такого, да, что он хотел бы скрыть. Абсолютно открытая информация, доступная всем. Давайте пойдем дальше. 25-27, та же 5 глава. «Истинно, истинно говорю вам». Опять говорит: «Аминь, аминь». «Наступает, говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут». Да кто же из людей мог посметь произнести такие слова? Вы представляете? Кто-то заявляет о себе, что он только воскликнет, и мертвые воскреснут. Но если это простой учитель, простой философ, простой человек, пророк, кому-то из них хоть когда-либо была дана такая власть? Только Бог имеет такую власть. От Его гласа воскреснут мертвые. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Иметь жизнь в самом себе, быть источником жизни. Кто был источником жизни для Адама, когда он сотворил его? Кто вдохнул в него дыхание жизни? Бог. И Иисус о себе заявляет, что Он Бог, Он участвовал в творении, Он имеет в себе жизнь. Никто из людей, никто из ангелов, никто из духовных существ никогда не имел в себе силы давать жизнь. Забирать – да. Мы постоянно читаем про ангелов-губителей, которые ходят и жизни забирают. Но никогда мы не читаем про ангелов, которые жизнь дают, которые жизнь вдыхают. Это привилегия исключительно Бога. И поэтому я не понимаю, как можно не увидеть, что Иисус заявляет о себе здесь откровенно, как о Боге. И дал ему власть производить суд, потому что он есть Сын человеческий. Какой-то набор слов зачастую бывает непонятный. Потому что он Сын человеческий, да? Потому что гладиолус, как это понять? Что это значит? Потому что. Но если бы мы с вами жили бы в культуре того времени, в том контексте, то мы бы имели понимание о том, что титул «Сын человеческий» относился именно к той личности, о которой было сказано в книге пророка Даниила, когда «Сын человеческий» был явлен ему в славе, в присутствии Бога, подведен к ветхому днями. Помните это место, если вы читали, да? Мы читали книгу Даниила с вами? Ну, кто не читал, я хочу напомнить, что вот для людей того времени было абсолютно ясно и понятно, что Сын Человеческий – это не просто человек, как в Маугли, человеческий детеныш, да? Нет, это именно титул Божества, титул Господа. То есть почему дан суд Ему? Потому что Он Сын Человеческий, потому что это Его титул. И суд – это привилегия Бога. Кто имеет власть выносить окончательный вердикт? Только Бог. Мы с вами читаем, может быть, в Ветхом Завете, во Второзаконии, в Исходе, в Левите, о том, что были судьи у народа Израилева, но зачастую, как они вершили суд? Они бросали жребий, да? Я не знаю, что это было, то ли это были какие-то кости, то ли это были какие-то камешки, что это было, мы не знаем. Урим и Тумим. И с их помощью узнавали волю Божью. Кто вершил эту волю? Люди бросали жребий, но кто показывал, что именно должно произойти? Помните историю, когда израильтяне должны были захватить один из городов, и при атаке на город погибло много людей, город так и не захватили, потерпели крупное поражение. И стали выяснять, почему. И через жребий Бог показал конкретного человека, в конце концов, кто виновен в этом поражении. То есть, хоть и люди физически на руках у себя имели некое устройство, некие предметы, но они не рандомно показывали что-то, да? Конкретно через них Бог показывал свою волю. То есть, в конечном итоге, суждение окончательное, окончательный приговор, окончательный суд выносит только Бог. И что мы читаем? Весь суд Отец отдал Сыну. Никто из ангелов, никто из людей, никто из творения не может быть судьей, не может выносить вердикт. Это привилегия и статус только Божий. И дальше мы переходим, опять же, апостол Иоанн, только уже в своем послании, 1 Иоанна 2, 22-25. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына». Смотрите, опять идет связка прямая и очень ясная. Отца и Сына в равной степени. И, в принципе, апостол Иоанн был человек достаточно мягкий, спокойный, выдержанный. Но меня удивляет, с какой жесткостью в своем послании он пишет: кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это тот самый аргумент, о котором сейчас вещает мир. Самое главное, самое яркое, против чего мир нападает. Представители некоторых других религий нападают на христианство в том, что подвергают сомнению божественность Иисуса Христа. Говорят о том, что Он просто творение, лучшее творение, первое творение, что угодно говорят, только сказать о том, что Он не Бог. И самое интересное, они ведь находят благодарных слушателей. Почему-то некоторым хочется эту идею для себя подцепить. Почему? Я задавался вопросом, почему это так тяжело? Почему это так неприятно? Почему это так царапает некоторые внутренности, что Иисус – это Бог? Порассуждаем с вами сегодня еще об этом. Но здесь интересно, что это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Вот чьи уши торчат из всей этой идеи. О том, что главное просто верить в Бога, о том, что просто вот Бог есть, будь хорошим, будь добрым, соблюдай заповеди. Да это не важно. Нет, это важно. Важно отдавать себе отчет в том, что именно в Иисусе Христе мы с вами имеем спасение. Именно вера в Иисуса Христа дает нам искупление. Признание того факта, что Он Бог. Именно это дает нам полное понимание того, какова же природа Божья и правильный путь искупления. Больше других секретов нет. Не то, сколько раз по каким ступеням проползти, какие молитвы произнести. Не то, в какую сторону повернуться во время молитвы. Не то, в каком месте эту молитву произнести. И не там, какой проповедник на тебя руку возложит. Самое важное – это веровать в Господа Иисуса Христа, понимая, кто Он, отдавая четко себе в этом отчет. И это то, на чем мы с вами, дорогие, должны ставить упор в нашей жизни, думать об этом, размышлять об этом, утверждаться в этом, когда мы молимся, когда мы читаем Писание, когда мы размышляем о Нем. Потому что Иисус Сам говорит, все Писание говорит о Мне. Все Писание устремлено к Нему, направлено лучами к Нему. Как мы можем игнорировать этот факт? Когда мы идем вокруг собора Исаакиевского, там много столбов вокруг стоит, и такие фонари на них. Эти фонари все направлены в одно место. Они не просто куда-то в космос светят. Они на него светят. Так же и в Писании. Все пророки, люди Божьи, мужи Божьи, на кого они указывают? Они указывают на Иисуса Христа. Как же мы можем игнорировать этот факт? И просто, может быть, заниматься чем-то другим. А какая музыка? А как надо пост держать? А какие молитвы надо как произносить? А какую одежду нужно носить? Почему без платочков? А, сестры? Даже моя жена без платочка ходит. Не заставить одеть никак. Потому что самое главное – это понимание того, кто такой Иисус Христос. И только в Нем мы действительно можем с вами получить изменение нашей жизни. Только преображаясь в Его образ, мы становимся другими людьми. Мы зачастую читаем Писание и пытаемся через него как-то перемениться, измениться, прокачать себя, сделать лучшую версию себя, чтобы стать успешнее, чтобы быть лучше на работе, чтобы быть лучшим руководителем, быть лучшим сотрудником, уметь хорошо продавать какие-то товары. Вместо того, чтобы понимать, что мы призваны преображаться в образ Христовый. Не просто стать хорошим человеком, а стать прообразом Иисуса Христа здесь, на земле. Вот главная наша цель. И самим таковыми стать, и других научить таковыми быть. Вот главная мысль. Ефесянам 2:14-18. Ефесянам. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею». Сразу скажу, что речь идет об евреях и неевреях, скажем так, коими являются большинство из вас, из нас, наверное. Я точно не еврей, у меня в корнях нету ничего еврейского. Тем не менее, «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста». Интересная мысль. Есть народ Божий, элита. У них закон, у них Писание, у них понимание, у них пророки. Они уже все знают, что им еще надо. Вот нам, язычникам, надо, да. Мы в невежестве находимся в глубоком, в непонимании Бога. И нам нужен был Христос, но мы здесь видим, что в равной степени, как и евреям, так и неевреям, нужен был Христос. Вы, наверное, все знаете картину «Иисус и блудница». Видели, наверное, ее? Я даже вживую ее видел, эту картину. Я очень этому рад. Где Иисус сидит возле храма с тростинкой, что-то там пишет на песке, и стоят фарисеи, указывают на эту женщину несчастную, которая испуганная такая. Центральной частью картины, конечно, я все обращают внимание на мужика, который на ослике едет с правой стороны. Но я больше всего обратил внимание на другое. Там стоит столб такой с конусом. И на нем надпись на трех языках. «Смерть всякому, не еврею, вошедшему в храм. Предупреждение. Ну, я не дословно говорю, но смысл такой. Интересная параллель с той табличкой, которая была на кресте у Иисуса прибита. Тоже на трех языках. Иисус – царь иудейский, да? Иисус Христос – царь иудейский. И также на трех языках, что запрещен вход любому нееврею. И что мы здесь читаем? «Разрушивший стоявшую посреди преграду». У нас теперь есть доступ в этот храм. Мы теперь один народ. Мы теперь не разные. Есть такая шутка, да? Армяне знают, сколько есть национальностей? Да, знают. Сколько? Три. Какие? Русские, нерусские и армяне. Да, здесь то же самое, да, есть евреи и не евреи. Все, мы теперь один народ. Не два разных, а один. Потому что сам Иисус упразднил преграду. И что самое важное, Он примирил не только язычников с Богом, но и евреев. Казалось бы, они уже и так народ Божий, они уже и так в завете с Ним, но нет. Они тоже нуждались в том, чтобы примириться с Богом. Это я возвращаюсь к мысли о том, что можно ли просто почитать Бога. Невозможно просто почитать Бога без Иисуса Христа. Невозможно чтить Отца без того, чтобы чтить Сына. И если мы эту мысль будем развивать, опять же, у того же апостола Иоанна мы читаем, что кто ненавидит брата, но говорит, что любит Бога, тот лжец. То есть мы можем даже расширить, да? Любить нам нужно и ближнего, и тогда мы можем говорить, что мы любим Бога. Но чтить Бога Отца невозможно без того, чтобы в таких же почестях чтить Сына. Именно об этом Он постоянно заявляет. Итак, я бы хотел провести небольшую черту предварительную, да, о том, о чем мы говорили с вами. Первое. Какие есть пункты у божественности Иисуса? Судить – это привилегия Бога. Это на протяжении всего Ветхого Завета, всей Библии мы с вами видим. И суд, написано, Отец отдал Сыну. То есть знак равенства. Второе. Поклонение на правах Бога. То есть Он принимает на Себя поклонение на правах Бога. Что воскликнул Фома, когда увидел Иисуса? Прошлое воскресенье было Фомина воскресенье, да? Кто помнит эту фразу? Что воскликнул Фома, когда ему явился Иисус воскресший? Совершенно верно. Господь мой и Бог мой. И склонился пред Ним. Хоть где-нибудь, хоть кого-нибудь Иисус останавливал при поклонении? Никогда никого. Мы с вами читаем, по-моему, у пророка Иезекииля, когда он склонился перед ангелом, ангел говорит, стой, я всего лишь ангел, не поклоняйся мне. В книге Даниила мы видим то же самое. В книге Откровения Иоанн пытается склониться перед ангелом, ангел ему препятствует поклониться себе. Когда Сила и Павел проповедовали Евангелие, совершили чудо исцеления с Божьей помощью, люди хотели принести им жертву, поклониться как божествам. Павел разодрал на себе одежды в возмущении «Я не Бог, ни в коем случае мне не поклоняйтесь». Апостол Петр пришел к Корнилию, Корнилий склонился пред ним на колени, да, лбом хотел прикоснуться к его ногам пыльным. Он говорит, нет, я такой же человек, как и ты. Мы с вами видим, что никто из ангелов, никто из людей не принимает или боится принять в свою сторону поклонение как к Богу. Был, кстати, один персонаж, который таки принял в свой адрес поклонение как Богу и был за это строго наказан. Это, например, Ирод, к которому пришли посланники Тирской и Сидонских областей с просьбой попилить бюджет несколько иным образом. И когда Ирод вещал речь к народу, они сказали, о, это не речь человека, это речь Бога. И Ироду было приятно, давайте, давайте, накидывайте еще. Как же приятно такое слышать. И был изъеден червями. Кстати, я читал о нем у Иосифа Флавия, про Ирода, вот про эту ситуацию. Действительно, очень жесткая была болезнь. Он начал гнить по всему телу. Завелись там червяки-опарыши внутри. и фактически изъедали его. То есть это длилось достаточно долго. Он умирал в течение года от страшной болезни. Страшное наказание за то, что принял в свой адрес поклонение, которого достоин только Бог. Но мы с вами спокойно видим, как Иисус принимает поклонение в свой адрес. И этому никогда, нигде не препятствует. То есть, третье, да? То есть, второе, это поклонение на правах Бога. Почитание на равных с Отцом. То есть, мы также можем свободно молиться к Нему. Иисус постоянно сам говорит, и апостолы говорят, что почитать Сына необходимо точно так же, как и Отца, на равных. Вот все те же молитвы, которые мы с вами видим в книге Псалмов, прекрасные слова, которые сказаны о Боге, у меня зачастую вообще рождается подозрение, что это вообще ко Христу и было изначально обращено, большинство этих слов. Вот все эти молитвы, все эти прекрасные слова, которые обращены к Богу в равной степени как к Отцу, так и к Сыну. Четвертое. Мы с вами постоянно встречаем мысль, особенно у Иоанна, о том, что Иисус участвовал в творении. Иисус участвовал в творении. «Прежде, нежели был Авраам, я есть». Ту же самую фразу произнес, которую произнес горящий куст Моисею. «Я есть». И пятое. Субординация в Троице. Иисус говорит о своем смирении перед Отцом. О том, что Он смиряется перед Отцом. О том, что Отец послал Его. Он говорит о том, что не ваше время знать времена и сроки, когда придет конец. Только Отец один небесный знает. Получается, Он не знает. И некоторые справедливо заявляют, ну как же так? Значит, Он не такой всемогущий? Значит, Он не Бог? Раз Он Бог, Отец, типа главней, важней. Раз Иисус исполняет все указания Отца, значит, Он не Бог? Чей мальчик бегает, кстати?
Общий.
Общий? Нет, я просто хочу как иллюстрацию использовать. Я не хочу ругать никого. Не бойтесь признаться. Чей ребенок-то? Ваш, да? Он вас слушается? Временами, да? Но бывают моменты, когда вы что-то говорите, он делает. Он из-за этого перестает быть человеком? Нет. Подчинение, исполнение чьего-то указания не меняет твою природу. От того, что моя жена мне послушна, она не перестает быть человеком. От того, что дети нам послушны, они не перестают быть человеком. От того, что вы послушны начальнику, вы не перестаете быть человеком. Сын добровольно себя подчинил Отцу. Это лишь говорит о том, насколько же Он велик и прекрасен, что Он сам добровольно отдал власть Отцу. И Отец в радости, любя Своего Сына, весь суд, вы видите, как они друг друга постоянно стараются как-то вот поддержать, приподнять, прославить. Сын прославляет Отца, Отец прославляет Сына. И все это в силе Духа. Какой прекрасный пример гармонии, любви, радости, единства в Троице. Не зря Христос говорил, будьте едины, как мы едины, да, с Отцом. Пример единства, любви и заботы. И то, что Иисус подчинен Отцу, это не то, чтобы Он хуже или ниже. Это лишь говорит о том, что есть субординация, и она добровольная. Но природу божественную это никак не меняет. И в заключение хотелось бы сказать о том, что сейчас возникает различное количество, как и всегда, может быть, но в последнее время, благодаря развитию интернета, это особенно ясно видно, ересей, учений, которые сеют сомнения, сеют какие-то, дают новые открытия. Вот мы узнали из Библии, там было зашифровано, мы наконец расшифровали, это революция сознания. Наконец-то вот мы знаем теперь истину. Интересно, как же жили люди 1950 лет до вас, до вашего появления, пока вы не открыли нам глаза? Как до этого жило человечество? И Писание нас предупреждает, Галатам 1:8. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Ничего нового, революционного никто принести не может. Никакого нового понимания Евангелия нету. Как-то раз я смотрел жуткую экранизацию «Вишневого сада». Просто я не смог выдержать, я просто выключил это. Новое прочтение. Какой-то кошмар. Там все голые, в общем, ну, кошмар, ужас. Где там «Вишневый сад», непонятно. Решил, значит, посмотреть классику. Ужас. Вот. И сейчас предлагаю тоже какой-то зашквар полнейший. Извините за мой сленг, да? Какой-то ужас. Новое прочтение. Современное. Но Писание предупреждает, да будет анафема. Ничего новее, ничего свежее, ничего важнее того, что уже было проповедано, проповедано быть не может. В принципе. И 1 Тимофею 4:1. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Впасть в бесовщину, оказывается, можно не просто занимаясь оккультизмом, колдовством, гаданием, не знаю, там, хождением к проституткам, но попасть под бесовское учение можно просто, то есть попасть под власть бесов можно просто через учение. Это тоже своего рода блуд. Поэтому нам нужно быть очень внимательными и осторожными, когда мы слышим вдруг что-то новое, революционное, то, чего никто никогда не знал. Именно в последнее время будет появляться что-то новенькое, что-то жареное. Мало того, даже многие отпадут от веры. И пусть вас не смущает, что, возможно, какие-то известные люди, может быть, уважаемые вами люди, будут отпадать от веры. Продолжайте держаться за Иисуса Христа, за веру в Иисуса Христа. И поймите, какая бы ересь ни была, псевдохристианская, она в 90% случаев преследует две цели. Первая цель, конечно, это вас возбудить сомнения о божественности Иисуса Христа. И вторая – содрать с вас денег. Других, ну или получить власть. Третья пусть будет, хорошо, да? Получить власть, содрать денег и посеять сомнения в божественности Иисуса Христа. Других целей я не вижу. Это некие мутации, которые ни к чему прогрессивному, ни к чему хорошему, ни к чему доброму не приводят. Какие бы ереси ни возникали, то они в многоженство съезжают, то в массовое самоубийство, то еще в какие-то там извращения. И если только люди остаются верными учению Иисуса Христа, они остаются нормальными, здравыми и адекватными. Может быть, где-то чуть веселее, чем мы. Ну, так что быть такое мы простим, да? Вот. Но главное держаться действительно учения об Иисусе Христе. И я уже говорил о том, что нам самим важно самим изменяться в образ Божий и другим помогать меняться в образ Божий. Это главная задача церкви. Самим возрастать в этой истине и другим помогать возрастать в этой истине и приводить новых людей для того, чтобы они возрастали в этой истине. Одна группа либеральных журналистов решила провести исследование в одной из европейских стран, ладно, скажу где, в Германии. Они решили, значит, показать, что религиозные люди – это хорошо. Хорошая идея, хорошая. Стали проводить исследования. То есть какая была цель? Показать, что мигранты из других стран, религиозные, радикальные, они безопасны. То есть как бы религиозность – это хорошо. Стали проводить исследования. Когда они проводили исследования среди, скажем так, представителей одной из восточных религий, ближневосточных религий, они обратили внимание, что чем радикальнее в плане веры молодые люди, тем они агрессивнее. И наоборот, чем радикальнее была молодежь именно в христианском учении, тем она была качественнее и лучше. Люди были добрее, люди были терпимее, спокойнее и реально лучшими членами общества. Христианство реально преображает людей. Преображает их не внешне, а преображает их изнутри. И этому есть прекрасное доказательство. Измененные жизни бывших наркоманов, алкоголиков, или просто грешников, и блудников, и лжецов, воров и много разных других людей. Главное в этом процессе не останавливаться. К сожалению, зачастую мы начинаем отвлекаться. Вместо того, чтобы преображаться в образ Христов, мы начинаем отвлекаться на различные аспекты. А что это значит по-гречески, это слово? А какого были цвета шнурки у Моисея? А надо ли носить платочки или не надо? А надо ли мыть ноги на причастие? Вот. А можно ли краситься или не можно? А можно ли женщинам брюки носить? А можно ли на гитаре играть? Кстати, вы стали духовнее, у вас барабаны исчезли. Это прогресс. Наконец-то, возвращение к корням. Скоро будет на... Там, кстати, орган внизу есть. На органе кошерно должно быть все. Благопристойно. Я не думаю, что это у вас гитара, что это такое? Бесовский инструмент. Я шучу. Это была ирония, простите, пожалуйста. Когда-то даже пианино было в церкви под запретом, между прочим. Вот. Но мы отвлекаемся на все это и теряем главную суть. Мы перестаем внутренне изменяться, потому что мы оставляем Иисуса Христа и переключаемся на второстепенные вещи. Но если мы будем внутренне преображаться в образ Христов, все остальное будет меняться автоматически. Когда мы будем друг к другу внимательнее, лучше, будем прощать, будем принимать действительно друг друга такими, какие мы есть, без спора о мнениях. Когда кто-то мясо не хочет есть. У нас в церкви, например, из-за двух человек мы поменяли причастие. Мы теперь покупаем не виноградный сок, конечно, вино, но оно безалкогольное в этом... Синагоги. Кошерная зато. То есть люди не хотели алкогольное пить. Тут категорически. 2-3 человека буквально. А нас там человек 100. Вот ради них мы решили, не могут они. Ну ладно, давайте какой-то компромисс найдем. Нашли компромисс. Вино? Вино. Но не забродившее. Все довольны. Всем хорошо. Вот. Поэтому вот такие моменты, когда мы можем друг о друге заботиться. Не для того, чтобы создавать какие-то новые барьеры, а наоборот объединяться в Иисусе Христе. Давайте мы, вставшие, помолимся. Господи Боже наш, великий, святый, всемогущий и превознесенный, Тебе, Господь, слава, Тебе, Господь, хвала, Тебе, Господь, поклонение наше. Тебя, Господь, мы любим больше всех на свете и хотим, чтобы Ты, Господь, помог нам расти в Тебе, развиваться в Тебе и нести светлый образ Твой, Господь, людям, отражать славу Твою для людей, Господь, чтобы зеркала наших душ, наших сердец были не замутненные, не запятнанные, Господь, но чтобы как можно чище и ярче отображали образ Твой для людей, Господь, чтобы люди видели Твою доброту, Твою любовь, Твою славу, Твою красоту, Господь. Благослови нас, дай нам в этом расти и в этом развиваться. Да будет Тебе за все слава, честь, хвала и поклонение, Господь наш, Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.